в нашей программе время для рубрики «Сегодня в Америке». Главное событие за океаном минувшего дня. О них расскажут мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне Юрий Жигалкин и Ян Рунов.
Стимулировать экономику или регулировать финансовую систему? США и европейские страны не могут договориться о единой стратегии. Вашингтон пытается оказать давление на Северную Корею. Где в США жить хорошо? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама в среду призвал западные страны последовать примеру США и предпринять решительные меры стимулирования экономики с тем, чтобы нейтрализовать глобальный экономический спад. По словам экспертов, публичное воззвание к союзникам американского президента свидетельствует о неожиданных трудностях в создании единого фронта борьбы с рецессией. Слово Алану Давыдову.
Белый дом считает, что сегодня от каждой страны требуются решительные действия. Барак Обама в среду заявил, что на пути его инициатив по оживлению американской экономики встанут большие препятствия, если они будут осуществляться без координации с другими высокоразвитыми странами. Мы способны добиться действительно хороших результатов у себя дома, приняв множество мер. Но если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться, нас ожидает регресс. В том же духе высказался и министр финансов Тимоти Гайтнер. Призыв администрации Обамы за 3 недели до лондонского саммита двадцатки, как говорят наблюдатели, свидетельствует о размолвке с западными странами, которые пока отвергают идею стимулирования экономики за счет государственных средств, мотивируя это нежеланием наращивать внутренний долг. В свою очередь, европейские критики Вашингтона говорят, что своим требованиям США фактически отклоняют призыв европейцев к коренному пересмотру системы финансового регулирования. Чья же позиция представляется более разумной? Этот вопрос я задал профессору университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Стивену Хенке. Я не считаю оптимальным в нынешней ситуации ни то, ни другое. Оба подхода неполноценны. Использование финансового стимулирования экономики – это фискальный рычаг, сводящийся главным образом к увеличению государственных расходов. Он в конечном счете приведет к увеличению бюджетного дефицита, росту инфляции и росту налогов, что ослабит потенциал экономического роста. В такой же степени мне не нравится идея об усилении финансового регулирования. И до рецессии и кризиса, начиная с 1991 года, у нас уже было достаточно жестких норм и предписаний в сфере банковской деятельности. Однако практика показала, что от кризиса нет гарантии, даже при наличии строгого финансового надзора. Полагаю, что лучшее, чего могли бы достичь участники саммита, не заключать никакого соглашения и успокоиться. Единственная страна, которая сейчас придерживается верного тона и правильных действий, это Китай. Не запугивая общественность и не теряя ее доверие, китайское руководство, по сути, продолжает стабилизировать свой рынок, вкладывая большие деньги в покупку природных ресурсов, а в ряде случаев и компанию. Профессор Стивен Хенке считает, что развитые страны выйдут из рецессии естественным путем.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду госсекретарь Хиллари Клинтон предупредила Пхеньян о том, что его ожидают неприятные последствия, если он испытает баллистическую ракету. КНДР грозит США и Южной Корее ответными мерами. Рассказывает Ян Рунов.
Это первое такого рода заявление Министерства иностранных дел Северной Кореи в адрес администрации Обамы стало реакцией на начавшиеся на этой неделе американо-южнокорейские военные учения с участием 26 тысяч американских солдат. По мнению ряда политических наблюдателей, столь резкие заявления и угрозы вызваны, видимо, желанием проверить новую американскую администрацию на прочность. Пхеньян отверг требования Соединенных Штатов и соседних с Северной Кореей стран отказаться от плана запуска ракеты, которая должна вывести на орбиту «Спутник». Запуск такой ракеты равносилен испытанию ракеты дальнего радиуса действия. Складывающееся сейчас положение беспокоит не только Соединенные Штаты, Южную Корею и Японию, но также Китай и Россию. Министры иностранных дел этих стран выразили озабоченность ростом напряженности на Корейском полуострове. Возможно ли более тесное и более продуктивное американо-российское сотрудничество по проблеме Северной Кореи? На этот вопрос ответил Брюс Клингнер, научный сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие». Я без особого оптимизма смотрю на перспективы переговоров 6 стран по проблеме ядерного разоружения Северной Кореи. Прежде всего, неверно было ожидать, что Обама и его администрация изберут радикально новый политический курс в отношении Северной Кореи. Что же касается роли России, то она не имеет серьезного влияния на Пхеньян и не в состоянии играть значительную роль в 6-сторонних переговорах. Даже влияние Пекина на Пхеньян сильно преувеличено. Поэтому станет или не станет более тесным американо-российским сотрудничество в отношении северокорейской проблемы не имеет значения. Есть ли перспективы в американо-российском сотрудничестве по проблеме ракетно-ядерных планов Ирана? Просто желание вести переговоры с Северной Кореей или Ираном при посредничестве России вряд ли приведет к решению проблем, если Пхеньян и Тегеран не хотят следовать международным стандартам поведения. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что есть целый ряд мер, которые можно принять, если Северная Корея проведет испытание ракеты дальнего радиуса действия. Одна из таких мер – обсуждение вопроса в Совете Безопасности ООН. И все же Клинтон надеется, что Пхеньян воздержится от провокационного испытания и не будет противиться возобновлению шестисторонних переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи.
Рассказывал я, Ян Урнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к актуальным российским новостям. В Ростовской области за последний месяц, как сообщает наш корреспондент, прекратили работу более трети угледобывающих шахт, 4 из 11. В частности, остановлена добыча угля на шахтах Саткинская, имени Чиха, Западная и Гуковская. На каждой из этих шахт работает более 1000 человек. И теперь возникает вопрос, вспомнят ли россияне акции протеста шахтеров у Дома правительства, которые запомнились многим и проходили в середине 90-х годов. Напомню, в 98-м году сотни шахтеров из российских городов стучали касками по Горбатому мосту с целью мешать чиновникам работать. Вот, возможно, эта ситуация получит свое повторение сейчас в условиях финансового кризиса. Итак, рассказывает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Кроме того, одна из крупнейших шахт области, Обуховская, на которой трудятся почти 2000 человек, перешла на сокращенный режим работы, то есть сутки-сутки. Один день работа, второй день отдых. В таком же режиме работают и шахты Дальняя и Ростовская. 5 донских шахт принадлежат закрытому акционерному обществу «Русский уголь». Как уточнил представитель акционерного общества, все шахты, принадлежащие компании, кроме Западной, работают в полном режиме. «Мы пока не собираемся переводить остальные свои шахты на такой режим работы», отметил представитель «Русского угля», добавив при этом, что, конечно, потребление угля снизилось и цифры упали. Конец цитаты. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
по данным регионального Минпромэнерго, угледобывающие компании, работающие на территории Ростовской области, а их, как известно, 11, это Алмазная, Гуковская, Ростовская, Западная, Обуховская и ряд других, добыли в этом январе угля на 33,8% меньше, чем в 2008 году. Хотя в начале текущего года областная администрация заявляла о планах по увеличению добычи угля по итогам года на 20%, а это где-то до 8,5 миллионов тонн.
Еще недавно каждая из донских шахт добывала около 7 тысяч тонн угля в сутки. А сегодня в Ростовской области на подъездных путях к шахтам из-за проблем с реализацией простаивают около 140 вагонов с углем общим весом примерно 10 тысяч тонн. Об этом, в частности, заявил журналистам председатель Гуковской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Александр Храпач. Он отметил, что вагоны стоят уже около месяца на станциях Гукова, Новомихайловская и Зверево. Такая ситуация сложилась в результате того, что заказчики угля отказались от товара. Плюс ко всему, шахты работают неритмично. А шахта – это не кондитерский цех. Остановить работу сложно, поэтому добыча идет, а реализации нет. В результате страдают люди, так как собственникам шахт платить нечем, отметил Александр Храпач. В управлении Северокавказской железной дороги заявили, что вагоны стоят на подъездных путях к шахтам, которые принадлежат самим шахтам. Это не наши вагоны, и к СКЖД они не имеют никакого отношения, объяснил представитель пресс-службы. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:30. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут мы поговорим о главной нашей сегодняшней теме. Сегодня по инициативе правозащитных организаций проводится Международный день против цензуры в интернете. Как вы считаете, должно ли российское государство регулировать распространение информации в интернете? Пожалуйста, присылайте свои сообщения с ответом на этот вопрос в виде СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru. И через несколько же минут мы ждем ваших звонков с ответами на этот вопрос в прямом эфире. Сейчас, еще раз напомню, в Москве 7:30, и продолжит наш эфир новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Германии сегодня траур по 15 убитым в результате стрельбы подростка в городе Винненден. В стране приспущены флаги. В городах России сегодня запланированы протестные акции, которые организует оппозиционное движение «Другая Россия». В Коммунническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Российские правозащитники подверглись в среду нападению в независимом пресс-центре в Москве во время пресс-конференции о правах заключенных. Франция возвращается в Объединенное военное командование НАТО, объявил президент страны Николя Саркози. Президент США Барак Обама назначил послом в Афганистане бывшего командующего американскими войсками в этой стране генерала Карла Эйкенбери. На востоке Афганистана в среду 7 афганских полицейских погибли при взрыве. Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Таяна подписал соглашение с Россией о безвизовых поездках граждан двух стран. В Норвегии найдена похищенная на днях картина немецкого живописца и графика эпохи Возрождения Лукаса Кранаха-старшего. Официальные курсы валют на сегодня. Рубль 35 рублей 12 копеек, 35 рублей 12 копеек за доллар США и 44 рубля 43 копейки за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 28 центов.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о нашей сегодняшней главной утренней теме. 12 марта по инициативе правозащитных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» проводится так называемый Международный день против цензуры в интернете. Правозащитники призвали крупнейшие поисковые системы сделать этот день свободным от фильтрации интернета. В своем обращении они пишут: «Интернет – это окно в свободный мир, и мы должны противостоять любым попыткам ограничить доступ к информации. Можно ли говорить об интернет-цензуре в России?» Слово нашему обозревателю Владимиру Губайловскому.
Ежегодно «Репортеры без границ» составляют список стран, названных врагами интернета. В этих странах существует превентивная цензура и фильтрация интернет-контента. Накладываются ограничения на доступ к целому ряду национальных и международных ресурсов. Свободные высказывания в сети преследуются, а интернет-журналистов нередко заключают в тюрьму. В списке за 2008 год указаны 13 стран. Среди них Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Иран, Куба, Северная Корея. Особое внимание правозащитники обращают на Китай. Здесь более 200 миллионов интернет-пользователей. И власти Китая жестко ограничивают доступ в сеть. Репортеры без границ считают, что в России интернет-пространство свободно от цензуры. Реальность или возможность цензуры в российском интернете комментирует владелец независимого обзора провайдеров Александр Милицкий.
Я бы сказал, что, во-первых, цензуры в интернете как таковой не наблюдается совершенно. Те действия, которые предпринимаются время от времени властями по ограничению доступа к каким-то ресурсам, из известных мне прецедентов, они предпринимаются непревентивным образом и в соответствии с процедурой, определяемой законом. Была история про то, как провайдеры ограничивали доступ к ресурсу «Кавказ-центра», если я ничего не путаю, но это было сделано после того, как тот решением суда был признан экстремистским ресурсом с вытекающими последствиями. То есть здесь ситуация обстоит так же, как в любом нормальном государстве обстоят дела со свободой слова в печатных, например, средствах массовой информации. Говорить о какой-то цензуре в смысле превентивных мер на сегодняшний день совершенно не приходится. Более того, технически это было бы, наверное, очень затруднительно сделать на сегодняшний день по той причине, что вот если брать отличие от Китая, где интернет-каналы международные контролируются государственными компаниями, и там есть, по большому счету, один большой рубильник. В России интернет-связность обеспечивается очень большим количеством частных операторов, и какого-то единого рубильника нету. Поэтому для того, чтобы провайдеры ухудшили связанность своих клиентов, например, запретили им выход на какие-то адреса или блоки адресов, на какие-то ресурсы, у них должно быть достаточно веское основание в виде, например, судебного постановления.
Говорил владелец независимого обзора провайдеров Александр Милицкий. На сегодняшний день нет оснований подозревать российские власти в интернет-цензуре. Но согласно составленному «Репортерами без границ» индексу свободы слова, который учитывает все средства массовой информации, а не только интернет, Россия занимает очень низкое 141 место из 173 стран. Фактически только интернет в России и остался свободным. а значит, нельзя исключить попытки его ограничить. Владимир Губайловский, Радио Свобода.
Должно ли государство регулировать распространение информации в интернете? Ваших ответов на этот вопрос мы сегодня ждем в нашем эфире. Звоните нам 8 800 222 12, это бесплатный телефон. Присылайте сообщения, я прочитаю некоторые из них, которые вы уже успели прислать. Великое изобретение интернет – это не только всемирная паутина, но и всемирная свалка, но без него уже не прожить. Ведь у нас в России, если начнут фильтровать, то вполне могут оставить кадры с мнимыми или явными убийствами гастарбайтеров и убрать. Опять же, как один из примеров, призывы принять участие в Дне гнева, то есть в протестном движении, пишут майоровы. С нами на связи Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вот эксперт наш говорит, что пока в российском интернете цензуры нет. А как вы считаете, нужна ли она? Ну, цензура или, можно сказать, мягче, регулирование какой-то интернета?
Ну, я и хорошо, что нет такой цензуры. Я поздравляю российский интернет. Вот дело в чем, что цензура регулировать государство не должно. Я сейчас объясню, почему, ну, с моей точки зрения. Во-первых, вот есть порно-сайты, это понятно. Но у детей есть родители, которые должны пресекать, которые должны видеть, чем занимаются их дети. Я вот как-то разговор слышал 12-летних, 10-летних детей. Они уже про это знают все наизусть. Вот. Они в школе разговаривают, общаются, там, в гимназии. Вот. И ведь человек имеет право на информацию и на распространение информации. Я не говорю на распространение порно там, или наркотиков, или садистских там, этих всяких сайтов экстремистских. Вот. Я говорю обыкновенно. А человек, он сам найдет, что ему надо, что ему полезно. Вот. И запрещать, регулировать. Государство должно о людях заботиться, чтобы они полностью информацию получали. Вот. И жили достойно и благородно в своей стране.
Спасибо, Сергей. Должно ли государство регулировать распространение информации в интернете? Напомню, такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Присылайте свои сообщения на номер 8-903-743-2801, речь идет об СМС. На пейджер можно также присылать сообщение. Напомню еще раз номер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И в следующем часе мы снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», который продолжит панорама высоких технологий. Главные темы. Получен наноматериал с рекордной площадью поверхности. Социальные сети стали популярнее электронной почты. Первые обломки столкнувшихся спутников войдут в атмосферу 12 марта. Рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Антивирусная компания Fortinet считает, что уже в ближайшие годы могут появиться зомби-сети, состоящие из смартфонов. По оценке компании, в Соединенных Штатах каждый четвертый компьютер включен в зомби-сеть. Такой компьютер по команде злоумышленника выполняет действия, не санкционированные хозяином машины, например, рассылает спам или участвует в атаках на сайты. О возможности создания зомби-сетей, в которые включены мобильные устройства, рассказывает Владимир Губайловский.
Основанием для прогнозов компании Fortinet стало появление вируса SexyView, который заражает смартфоны Nokia, работающие под управлением операционной системы Symbian. Эксперты считают, что вирус SexyView является так называемым концептом. Он не имеет деструктивных функций, но пытается прощупать возможности подчинения мобильного устройства удаленному хозяину. Смартфоны все теснее интегрируются в сеть, и злоумышленники получают все больше шансов использовать мобильные устройства для создания зомби-сетей.
Новости коротко. Американские химики из Университета Мичигана разработали нанопористый материал, удельная площадь поверхности которого превышает все известные значения. Рекордная поверхностная площадь составляет более 5000 квадратных метров в одном грамме. Новый композитный материал представляет собой каркасное металлоорганическое соединение. Всего 1 грамм вещества обладает поверхностью, сравнимой с площадью футбольного поля. Вещества с такой огромной площадью поверхности являются уникальными катализаторами. Аналитическая компания Nielsen Online сообщила, что 67% пользователей заходят в интернет, чтобы посетить социальные сети или почитать блоги. Социальные сети и блоги стали более популярны, чем электронная почта, с которой работает только 65%. Самым популярным интернет-сервисом на сегодня являются поисковые системы. К их услугам прибегают 86% пользователей интернета. По данным стратегического командования Соединенных Штатов, первые осколки столкнувшихся над Восточной Сибирью российского и американского спутников войдут в атмосферу 12 марта. Осколки имеют размер менее сантиметра и почти мгновенно сгорят в атмосфере. В настоящее время ведется наблюдение за 500 обломками спутников. Они разбросаны по орбитам на высоте от 200 до 1700 километров над Землей.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в нашем эфире. А сейчас в эфире утренней программы «Время свободы». Самые интересные статьи в свежих российских газетах. Итак, с ними сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Марк.
И одна из статей, о которых я предлагаю поговорить, она стыкуется с одной из новостей сегодняшнего дня. Россия может лишиться одной из крупнейших авиакомпаний. Вот авиакомпания из Калининграда, КД «Авиа», единственная авиакомпания области, которая, в свою очередь, является единственной областью анклавом в России, то есть она не имеет с остальной частью России сухопутных границ, и так эта авиакомпания может прекратить уже в ближайшие дни свои полеты. Всему причиной экономический кризис, большие долги, авиакомпании брали в лизинг дорогие импортные самолеты, теперь им надо расплачиваться. Ну, а «Коммерсант» пишет о грядущих перестановках в главном российском авиаперевозчике «Аэрофлоте», который, кстати, многие маленькие авиакомпании обвиняют в монопольных... Обвиняют в том, что, пользуясь своим монопольным положением на рынке, «Аэрофлот» не дает им выживать. Так что же в «Аэрофлоте» происходит?
В «Аэрофлоте», возможно, произойдет смена руководства. И гендиректор «Аэрофлота» может быть переизбран уже на ближайшем заседании совета директоров компании. Об этом рассказали 2 члена совета и федеральный чиновник. Напомним, что возглавляет «Аэрофлот» Валерий Окулов. Это уже 12 лет он занимает этот пост, и якобы решение о его замене принято на высшем уровне. Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что преемником Валерия Окулова будет вице-президент АФК-системы Виталий Савельев, в начале марта номинированный в новый совет директоров «Аэрофлота». Источник, знакомый с ситуацией в «Аэрофлоте», говорит, что еще месяц назад в шорт-листе кандидатов на пост гендиректора «Аэрофлота» было 7 человек, но вот сейчас уже других кандидатов якобы не осталось. Ну, напоминает издание о том, что Валерий Окулов работал в «Аэрофлоте» еще штурманом, входил в совет директоров компании с 95 года, в 97-м стал генеральным директором, ну и вот этот его быстрый карьерный рост объясняли родством с первым президентом России Борисом Ельциным. Но, однако, после отставки Ельцина Окулов остался генеральным директором компании, и последний раз слухи о его возможном уходе активизировались летом прошлого года, когда компанию покинул многолетний председатель ее совета директоров, помощник президента Виктор Иванов. Ну и вот как раз его поддержкой источник «Коммерсанта» объясняет длительность пребывания господина Окулова на посту генерального директора «Аэрофлота». Ну, что еще пишет газета «Коммерсант»? У Валерия Окулова возник конфликт с главой Ростехнологии Сергеем Чемизовым, который объявил свой проект авиакомпании «Росавиа» конкурентом «Аэрофлота». В конце октября 2008 года Окулов называл «Росавиа» пузырем, а в ноябре Ростехнологии и их партнер правительство Москвы потребовали Федеральную антимонопольную службу лишить «Аэрофлот» роялти, который ему платят иностранные компании за пролет над территорией России. Ну и уже в прошлом году Валерию Окулову стали поступать предложения сменить работу. Однако до сих пор все их он отвергал. Источник «Коммерсанта», близкий к «Аэрофлоту», говорит, что смена гендиректора может объясняться новыми вызовами, вставшими во время кризиса. Но эксперты полагают, что дело не в этом. Окулов, который сейчас не является представителем какой-либо финансово-промышленной или чиновничьей группы, на представителя того или другого клана вполне вписывается в тенденцию передела сфер влияния в воздушном транспорте, которая сейчас и наблюдается.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомит Валерия Шабаева. Через полчаса мы поговорим о главной теме в сегодняшней прессе. В России составлен рейтинг выживаемости губернаторов. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии сегодня траур по 15 убитым в результате стрельбы подростка в школе в городе Винненден. В городах России сегодня запланированы протестные акции, которые организует оппозиционное движение «Другая Россия». В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Франция возвращается в объединенное военное командование НАТО, объявил президент страны Николя Саркози. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 35 рублей 12 копеек, евро 44 рубля 43 копейки. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Судья по делу Ходорковского предпочитает ходатайство оптом.
Комментарии эксперта.
Журналист Павел Фельгенгауэр оценивает внешнеполитические риски Барака Обамы.
В блогах «Свободы».
В Питере введен комендантский час, пока для несовершеннолетних.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его главные новости последнего дня в Москве и Санкт-Петербурге. У микрофона Вера Володина.
Москва. По фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 миллиардов рублей управлением по налоговым преступлениям в Подмосковье расследуется 10 уголовных дел в отношении организованных преступных групп. Петербург. Сегодня, в честь 150-летия со дня рождения изобретателя радио Александра Попова, состоится сеанс любительской радиосвязи из экспозиции Музея связи. В сеансе примут участие радиостанции из 8 российских городов, в которых учился либо работал Попов, в том числе 2 станции в Петербурге, в частности, в ЛЭТИ, в котором в 1905 году Попов был избран ректором, а 16 марта на территории Российского института мощного радиостроения на Васильевском острове Александру Попову будет открыт памятник. Москва. Сегодня в независимом пресс-центре состоится пресс-конференция «Лесопарков больше нет». Ее участники привлекают внимание общественности к предстоящим изменениям в лесном кодексе, уже направленным на подпись президенту. Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова рассказала, что поправку, отменяющую запрет на перевод земель лесного фонда, на которых расположены лесопарки, в иную категорию, заметили коллеги-экологи из Царицына.
Мы считаем, что тут надо бить во все колокола. Это уже касается не просто Химкинского леса, хотя это будет самый яркий пример. Потому что, когда я подавала в суд на Громова, я как раз апеллировала к этой статье земельного кодекса касательно того, что нельзя переводить лесопарк в земельных категорий. Но Совет Федерации это прошло, и теперь это на подписи у президента. В интернете это опубликовано, но так это далеко было запрятано на сайте Госдумы, что он с большим довольно трудом это вообще обнаружил. Стал сразу, естественно, бить тревогу.
Петербург. Администрация Санкт-Петербурга не разрешила профсоюзу Пикалевского глиноземного завода провести пикет у здания областного правительства на Суворовском проспекте. От встречного предложения провести пикет в одном из городских парков отказался сам профсоюз. Москва. В мае ожидается рост цен на лекарства. Сегодня препараты поставляются по ранее заключенным контрактам, поэтому, по данным столичного департамента здравоохранения, цены в муниципальных аптеках стабильны, а в коммерческих растут. Новости Москвы и Петербурга, 12 марта, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. Попробуем ответить на вопрос, откуда здесь появилась мода на экзотические имена. В самарских ЗАГСах зарегистрированы дети, названные родителями Мазаем, Августином и Одиссеем, рассказывает Сергей Хазов.
Самарцы все чаще придумывают своим новорожденным детям необычные имена. В прошлом году самарскими отделами ЗАГС были зарегистрированы 36 924 ребенка, 19 тысяч мальчиков, остальные девочки. Как рассказали работники самарских ЗАГСов журналистам, самыми популярными именами для мальчиков в Самарской области в прошлом году стали имена Артем, такое имя в прошлом году получили 978 мальчиков, Никита, Дмитрий и Александр. В десятку лидеров среди мужских имен вошли имена Кирилл, Иван, Егор, Илья, Даниил и Максим. Среди женских имен для младенцев у самарцев наиболее популярна Анастасия. Такое имя в прошлом году получили 1362 самарчанки. Среди женских имен самарчанок в прошлом году чаще всего называли именами Дарья, Виктория, Мария, Елизавета, Екатерина, Софья, Ксения и Арина. Самарский историк Андрей Демидов давно изучает ономастику, науку об именах. В прошлом году среди самарских новорожденных появились три Кузьмы, два Соломона и два Одиссея, а также Августин, Елизар, Ермолай, Мазай, Остап, Ромео и Эдмонд. Сегодня самарцы, как и вообще россияне, называют детей необычными именами. Историк Андрей Демидов рассказывает.
Через имена как бы сейчас проявляется определенное настроение в обществе. Вот сейчас формируется средний класс, и они хотят устойчивости в экономике и так далее. И вот они как бы пытаются вернуться к как бы золотому 19-18 веку, и поэтому они своих детей называют вот старорусскими именами. Поэтому появляются там Ефросинья, Аглая, Гордей, Аристарх. Вот такие вот совершенно архаичные имена, которые уже много-много лет не называли вот при советской власти. И когда идешь, например, по улице иногда старой Самары, видишь, в песочке играют Аглая и какой-нибудь Гордей. Им кричат Аглая, Гордей. Это вот представляешь себе, что вот 150 лет назад вот такие же Аглая и Гордей играли в этот же самый песочек и сейчас.
Встречаются среди самарских имен и совсем необычные. Одну из самарских девочек родители назвали Умой. Очевидно, в честь американской актрисы Умы Турман. Историк и знаток ономастики Андрей Демидов продолжает.
Мягкая форма сумасшествия. Ну, можно назвать мальчика компьютером, там, программой XP. Просто Стёп, мне кажется.
О том, насколько необычно чувствует себя в повседневной жизни обладатели экзотических имен, рассказал самарец по имени Эрос. Молодой человек действительно очень красив и своей красотой соответствует своему имени.
Мое имя Эрос. И мне приятно, что меня так назвали родители. Я самый-самый эротичный. Имя, конечно, повлияло на мой характер. Я не нарцисс, но я понимаю, что имя мне очень подходит и оправдывает себя. Девчонки и в школе, и сейчас в институте надо мной подшучивают. Типа, ты правда, что ли, Эрос, и шутит, что давай, мол, эротикой займемся. Ну, я ему отвечаю, я действительно Эрос. Можете в паспорте посмотреть.
Интересно, что сейчас в стране нет культа называть детей именами политических деятелей. Например, имя Владимир не очень популярно среди самарцев. В век компьютерных технологий молодежь называет своих детей виндовсами и вистами, продолжает историк Ирина Демидова.
Я думаю, что это тоже есть форма протеста, потому что вот если просто человека спросить, кто такой Владимир, то все вспомнят, конечно, Владимира Красное Солнышко. А с Владимиром Владимировичем Путиным, я думаю, что 90% населения просто не знает, кто это такое. Со стороны молодежи форма протеста, потому что существуют законы развития идеологические, экономические, там, нравственные, духовные, в целом общественные. И когда идет жесточайшее давление со всех сторон, общество и отдельный индивид обязательно должен себя хоть как-то проявить. Потому что реально молодежь вот себя в принципе нигде проявить не может.
Психологи считают, что имя, данное ребенку при рождении, влияет на его дальнейшее поведение. Результаты научных исследований социологов из университета Шиппенсбурга, американского штата Пенсильвания, показывают, что подростки с редкими именами чаще оказываются вовлечены в противоправную деятельность, чем их сверстники с распространенными именами.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара. Завершит этот час утренней программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, где в США жить хорошо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мировой финансовый кризис безжалостно почистил ряды супербогатых. Клуб миллиардеров поредел более чем на четверть. Сегодня к нему, согласно данным журнала Forbes, себя могут причислить лишь 793 человека. Их общее состояние уменьшилось почти наполовину, до 2 триллионов 400 миллиардов. Значительно на 18 миллиардов победневший основатель Microsoft Билл Гейтс вырвался на первое место в списке богатейших с 40 миллиардами долларов, отодвинув на второе место знаменитого финансиста Уоррена Баффета, чье легендарное чутье инвестора в прошлом году дало легендарную осечку. Его компания подешевела на 50%. Но и 37 миллиардов ему хватило, чтобы занять второе место. Третьим богачом мира стал мексиканец Карлос Слим. В этом году фамилии россиян исчезли из первых десятков имен списка миллиардеров. На 40-м месте списка Форбса Михаил Прохоров. По данным журнала, падение цен на природные ресурсы жестоко ударило по российским миллиардерам. В их рядах остается 32 человека, на 55 меньше, чем в прошлом году. На следующий день после гибели 10 человек, ставших жертвой одинокого убийцы, мотивы 28-летнего Майкла Маклендона остаются загадкой. По словам полиции, в его доме в небольшом провинциальном городке в Алабаме был обнаружен список из нескольких десятков имен. Эти люди нанесли ему обиды в последние годы. Маклендон был хорошо подготовлен к атаке, два автомата и два пистолета с запасными обоймами. Но почему среди десятка его жертв пятеро членов его собственной семьи, непонятно. То, что он держал их на уме, несомненно. Первый он убил мать в ее собственном доме. Затем он сел за руль и поехал к сестре и теткам, убил тех из них, кто был дома, и отправился на поиски тех, кого дома не оказалось. Попутно его жертвами стали случайные прохожие. Городок, где произошла трагедия, настолько мал, что среди убитых, по-видимому, по воле случая, оказались жена и 18-летняя дочь полицейского, который преследовал убийцу, пытавшегося уйти от погони. Как выясняется, экономические проблемы и серьезные тревоги не отняли у американцев способность быть счастливыми. Причем особенно радостным отношением к жизни отличаются жители трех штатов – Юты, Гавайев и Вайоминга. В чем же секрет счастья по-американски? Слово Владимиру Морозову.
На Гавайях считают, что секрет счастья – это райский климат, который позволяет расслабиться и забыть обо всех проблемах. Такой же нирваны в штате Вайоминг помогает людям достигнуть живописная природа. И этому не мешают здешние морозы, горные ветра и снега. Эксперты озадачены, почему так много недовольных жизнью в Западной Вирджинии, ведь там такие горы. И что делает неулыбчивыми людей в штате Миссисипи при таком-то теплом климате? В опросе участвовали более 350 тысяч человек. Среди 42 вопросов, которые им задавали, были и такие. «Вчера вы много смеялись? Нравится ли вам ваша работа? Вы не боитесь выйти на прогулку с наступлением темноты?» Опрос выявил избирательные округа, жители которых больше других довольны жизнью. В Калифорнии это округ, который в Конгрессе США представляет Анна Эхо. В штате Джорджия – округ конгрессмена Тома Прайса. Понятно, что людей осчастливили не эти законодатели. Просто оба района занимают первые места в стране по уровню доходов на семью. Но вот слова популярной телеведущей Кейти Коурик, которая цитирует результаты других исследований. Эксперты говорят, что ключ к счастью – это не деньги или слава, а альтруизм и помощь другим людям. Кому верить? И пока ученые разгадывают секрет счастья, что делать нам, не ученым? Переехать в счастливые округа или штаты всем не удастся. Простой выход из положения предлагают сотрудники Гарвардского университета. Они выяснили, что если вы много общаетесь с людьми, довольными жизнью, то ваш собственный уровень счастья повысится аж на 15%. Если же вы ведете компанию с такими же занудами, как вы сами, то рискуете потерять 7%. Говорит психолог Дженнифер Хайстин. Вот вы идете по улице Нью-Йорка, и вдруг кто-то вам улыбнулся. Настроение тут же улучшается. Если вокруг вас много счастливых людей, то и вы более оптимистично оцениваете свою собственную жизнь. Что касается людей, которые пытаются выявить уровень нашего счастья, то они надеются, что результаты их исследований помогут менеджерам создать более благоприятную для работников атмосферу. Ведь, как известно, довольный жизнью человек лучше работает. Особенно, если из-за кризиса его с этой работы еще не уволили.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего